Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, проректор Никола Угрешской духовной семинарии, иерей Валерий Духанин. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Господь да благословит вас. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Отец Валерий, мы рады вас вновь приветствовать в нашей студии. А я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете нам дозвониться по телефону в Москве 8-495-781-49-54. Отец Валерий, начнем нашу беседу, и сегодня мы хотели бы затронуть такую тему, во многом касающуюся нашей современной действительности и, наверное, даже во всем мире. Эта тема касается неоязычества. И, к сожалению, это движение в нашей стране, в СНГ, очень распространяется, особенно вот это в славянских государствах. И, отец Валерий, скажите, а почему мы должны обсуждать эту тему вот в нашей православной среде, вообще в мире? В чем проблема вообще?
Дело в том, что вот вопрос о неоязычестве и вообще о язычестве, это вопрос не такой вот, я бы сказал, заурядный какой-то, безобидный. Почему? Потому что это вопрос духовной безопасности и каждого отдельного человека, и вообще нашего общества. Вот можно вспомнить, как в 2014 году, да, один молодой человек в Южно-Сахалинске вдруг неожиданно пошел к собору и начал стрелять из ружья в прихожан храма. Вот, и там были пострадавшие. И потом оказалось, что он, вот этот молодой человек, увлекался учением Николая Левашова, одного из современных неоязычников. Казалось бы, они просто там исповедуют каких-то богов, да, говорят о слиянии с природой, силами природы. Но на самом деле, если посмотреть, что находится внутри этих течений, то мы увидим там агрессию по отношению к христианству, к православию. А ведь у нас страна православная, да, и получается так, что, ну, по преимуществу православных исповедующих, и получается так, что вот люди, которые придерживаются неоязычества, они носят в себе такую вот скрытую агрессию по отношению к православным людям. И в каких-то случаях это выливается. Иногда они спиливают поклонные кресты. И вот был, я вспоминаю тоже случай, когда пытались совершить такой террористический акт в Москве, в Западном Бирюлеве, когда тоже там произошел вот взрыв в храме, но, насколько я помню, никто не пострадал. Вот. Но такие вот акты, они происходят. И получается так, что идея, воспринятая ими, языческая идея, она потом выплескивается в виде каких-то вот конкретных преступлений. Вот, то есть это не настолько безобидно, как мы можем подумать. Но даже когда не происходит каких-то страшных преступлений, ведь ломаются души людей. Те, кто туда приходят, они потом в итоге ничего не получают для своей души. И я встречался с людьми, которые прошли через это, которые увлекались там вот родноверием, переходили от одного учителя к другому. И в итоге что? А в итоге они ни с чем так и не оказались. И душевные силы уходили куда-то просто вот в пустоту, потому что руководители этого движения, по большому счету, это просто вот такие обманщики, это мошенники. Они зачастую говорят, что вот мы приоткроем вам тайное учение, которое по традиции передавалось. А если спросить, а где вот эти источники этой традиции, на что вы опираетесь, то они никогда этого не откроют. То есть происходит какая-то вот страшная вещь, и во многом это явление какого-то такого психологического характера. То есть вот люди, вырвавшись из оков Советского Союза, стали искать, что от них скрывали, да. Ну и тут неоязычники тоже вот они стали предлагать якобы какое-то вот скрытое тайное знание, опираются, например, на Велесову книгу. Но большинство, подавляющее большинство ученых однозначно говорит, что Велесова книга – это фальсификация, это подделка. Она появилась в 20 веке, но, ну, может быть, даже в 19 веке. Но никакого отношения к древней языческой религии не имеет. Вот, то есть наивоязычество представляет собой просто вот какой-то мыльный пузырь такой, который привлекает людей. Это как игра в фэнтези. Вот есть, знаете, такие толкиенисты, да, люди, которые увлекаются вот, романами Толкиена и начинают играть там в «Хоббитов», увлекаться вот этой идеологией. То же самое и здесь. То есть это какие-то такие фольклорные игры на тему язычества. Но, к сожалению, на алтарь этих игр приносится вот душа людей. Души людей. А если мы еще посмотрим, что зачастую там же пропагандируется и национализм, да, и какие-то профашистские такие вот идеи, то понятно, что это явление, оно очень и очень небезобидно.
Отец Валерий, вот опять обратимся к статистике. В 2006 году 1,5% россиян называли себя родноверами. Это в свободном доступе эта информация есть. Ну и, соответственно, сейчас цифра немножко больше. И если брать то вот это процентное соотношение от населения нашей страны, то это достаточно большое количество. Кроме того, я по себе знаю, у меня очень в моих каких-то вот кругах, светских даже, моих сверстников, очень многие разбираются в том, какие боги, что и как, какие славянские народы были и так далее, и так далее. Это очень широко практикуется среди молодежи, среди молодого поколения. Им это интересно.
Да, но тут что надо сказать? То, что, конечно, статистика вот до конца, она не совсем ясна. Почему? Потому что, вот насколько мне известно, вот я этот вопрос изучал, там относит себя вообще вот к языческому, так сказать, вот направлению. Угу. Но дело в том, что есть, здесь учтены, скажем так, вот те народности, которые вот именно традиционно являются языческими, там какие-то, которые на севере живут, или вот, ну, нанайцы, например, да, или некоторые племена рядом с озером Байкал, вот, те племена, которые по традиции сохранили какой-то вот язык, где-то в Бурятии, там, Якутии, в Хакасии.
Там, с полярным
вот,
кругом.
Да. Далее, да, и у них процент язычников, он намного выше. Вот, вот за счет этого получается в целом по вот
странам...
Не,
ну мы говорим, странам, вот, наверное, оговорились, да, о родноверии.
Да, но, как правило, да, в общем-то, надо сказать, что здесь идет уже, ну, может быть, не на очень много миллионов, но на сотни тысяч, это точно, в пределах, может быть, 1,5 миллиона человек, может быть, до 2. И это, конечно, уже достаточно много. Но, повторяю, что в основном здесь многие, они просто вот как воспринимают это в форме какой-то вот игры, то есть у них серьезной веры нет, вот как, допустим, в отличие от таких традиционных язычников, которые вот ходят к шаманам, там, соблюдают какие-то вот такие из века в век свои обряды, общаются с духами напрямую, как это у них распространено. А неоязычники, они, ну, не таковы, то есть они вырваны из традиции и только пытаются путем какой-то реконструкции ссылаться на какие-то вот языческие взгляды. Но когда начинаешь изучать это явление, то оказывается, что вот родноверие как таковое, оно не существует как единая какая-то религия, а это множество разных учений. И если их спросить, как они вообще понимают себе своих богов, того же там Перуна, да, там Сварога, даже Бога, то появится масса интерпретаций. И одни будут говорить, что все-таки есть вот один какой-то вот высший надмирный бог, а эти вот мелкие божества — это просто вот его такие вот воплощения, как бы ипостаси, в которых он проявляется. Другие будут говорить, что, ну, это просто вот олицетворение каких-то природных сил, вот, связанных с окружающим нашим миром. А третьи будут говорить, что это нет, это все-таки вот отдельные самостоятельные божества, которые идут. И у них, у самих нет никакого порядка. Это о чем говорит? Они сами не знают, во что они верят. А раз они не знают, то, собственно, во что они верят, является ли истиной? А вовсе и нет. Почему? Потому что родноверие, вот как оно сейчас, это может быть привлекательное такое слово, но оно не имеет абсолютно никакого отношения к той вот славянской языческой вере, которая была когда-то, по очень простой причине, что никаких источников не сохранилось. Никаких реальных источников. А сами идеологи родноверия, они говорят, что мы изучаем религию, там, скажем, иранских каких-то вот народов, мы изучаем веды, ригведы, вот, множество там других каких-то древних религий, и по них пытаемся сконструировать. То есть сейчас на самом деле это просто какой-то конгломерат. Это такой вот синтез самых разнообразных представлений, который привлекает где-то людей, а привлекает чем? Ну, например, они говорят, что вот язычество дает подлинную силу человеку. Вот на самом деле у нас в стране, когда это начало появляться? На рубеже 80-х, 90-х годов, и во многом это движение, оно сопровождалось с возрождением, ну, например, вот, славяно-горецкой борьбы. Когда стали говорить, что вот сейчас мы, так сказать, откроем нашу национальную борьбу традиционную, а вместе с ней откроем и ту веру, ту религию, которая существовала. Ну, они опираются, говорят о том, что язычество дает какую-то силу. Но если язычество дает силу, то почему тогда оно исчезло? Если они сами говорят, что христианство — это религия слабых людей, то почему тогда христианство победило? Куда же делись все эти вот мужественные язычники, которые во времена князя Владимира на самом деле не представляли какой-то вот реальной силы? Они не обладали той силой духа, которой обладали, например, христианин Федор и Иоанн. Да, вот помните те варяги, когда при князе Владимире язычники решили принести в жертву богам живых людей? Вот, и христиане отказались от признания этих богов. Они открыто сказали, что ваши боги — это бесы, и проявили такую силу духа, что это повлияло на самого князя Владимира. И потом он вспоминал про этот случай. Вот. То есть зачастую они пытаются привлечь молодое поколение чем? Идеалом силы, культом силы, культом свободы. Потому что неоязычество говорит о свободе во всех смыслах, и в том числе в половом смысле. И христианство обвиняется в чем? В чрезмерном аскетизме. Но если мы сравним, то ведь что мы увидим? Что на самом деле христианство как раз и дает людям подлинную свободу. Свобода — это когда ты не объят никакой греховной страстью, когда ты не сгораешь ни от ненависти, ни от раздражения, когда тебя не съедает ни зависть, ни ревность изнутри, и тогда ты действительно внутренне являешься свободным. А человек, которого преследуют какие-то пороки греховные, который не может совладать с какими-то блудными движениями, этот человек не является свободным. И вот все язычество является на самом деле пропагандой вот этих низменных страстей, в рабстве у которых содержится человек. Это утрата свободы, и никакой силы в этом нет.
Отец Валерий, мы продолжим нашу беседу, а пока давайте примем звонок от нашего телезрителя из Череповца. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Да. Здравствуйте.
У меня вопрос вот какого рода. Я знаю многих людей из секты свидетелей Иеговы. Вполне достойный все народ. И они так чистосердечно верят. Христиане, в общем, настоящие. А как православная церковь относится к свидетелям Иеговы?
Спасибо за вопрос. Ну что ж сказать, на самом деле, конечно, свидетели Иеговы — это все-таки псевдохристианская секта. Почему? Потому что мы, христиане, исповедуем, что Господь Иисус Христос есть Бог воплотившийся, Он Сын Божий. И об этом свидетельствует Евангелие, об этом свидетельствует Священное Писание, вот как у апостола Павла написано: «Великое благочестие — тайна, Бог явился во плоти». И в Евангелии от Иоанна мы читаем: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было у Бога». Вот. И затем Слово стало плотью и обитало с нами. Вот мы исповедуем, что Христос есть воплотившийся Бог. Свидетели Иеговы это отрицают. Они фактически возвращаются к арианской ереси и утверждают, что Христос — это просто вот высшее творение Божие. Поэтому вот не могу согласиться, что свидетели Иеговы являются такими вот искренними христианами. Это псевдохристианское течение. Другое дело, что они искренне привержены вот своему вероучению. Они настолько привержены ему, что подчас не видят никакой другой цели, как всячески склонять людей к своей вере, к своей религии. И вот бывало, приходилось на улицах тоже как-то общаться с ними. Они очень болезненно говорят про имя Божие, говорят, что мы его якобы не знаем. И на это мы им объясняем, что на самом деле имя Божие нам давно известно. На самом деле оно читается не как Иегова, а как Яхве. Яхве, потому что Иегова — это неправильное прочтение вот той тетраграммы, тех четырех букв на иврите. Это имя произнесено было пророку Моисею на горе Синай, когда Господь из куста, объятого пламенем, обратился к нему. И вот это имя, оно в III веке было переведено на греческий язык, и оно есть и в Библии, и это имя вписывается в нимб Христа, Спасителя. Вот там мы можем увидеть три греческие буквы, по-гречески «го-он», что значит «сущий», то есть «существующий», «подлинно существующий». И вот так исповедуется Божество Христа. Вот, то, что Он действительно есть Бог, будучи Сыном предвечного Бога Отца. И это имя мы тоже знаем, помним, но почему-то свидетели Иеговы вот как-то обижаются на нас. И не всегда, даже, я бы сказал, мирно беседуют, когда мы ссылаемся и на Священное Писание, и вот и показываем им некоторые расхождения их со Священным Писанием. Вот. Я думаю так, что вот не всякая искренняя приверженность своему учению является добродетелью. Почему? Потому что люди могут быть объяты какой-то ложной идеологией. Они могут искренне верить, допустим, вот в тот же фашизм, да, что он может принести благоденствие человечеству. Они могут верить в какие угодно вот, религии и терять подлинную истину, истину, открытую нам в Священном Писании. Так что искренность иногда бывает вот, обращена не только к истине, но и ко лжи. Вот этого надо остерегаться.
Спасибо, Господи, нашего телезрителя за вопрос, батюшка, вас за ответы. Отец Валерий, вы знаете, и мы говорим о молодом поколении, да, и знаю много случаев, об этом пишут в интернете, как родители замечали о том, что замечали то, что их чада, зарегистрировавшись в социальных сетях, порой часто попадает именно на эту удочку. Я даже знаю тех детей, которые приходят в храм с родителями, уже лет так 14-13, и на возглас «Христос воскресе» не отвечает «Воистину воскресе». А ведь это еще ребенок, он уже осознанно понимает, что христианство — это дань традиции семьи, а истинная вера для него — это равноверие, потому что и вот эта вот древняя славянская религия — это сила, это мужество, там такие крепкие мужчины, такие с мечами, которые воевали, творили набеги. Вот людей, детей это привлекает. Вот что можно сказать тем родителям, которые сталкиваются с такой проблемой? Как уберечь чада от вот этого влияния? Ведь можно не заканчивать, останавливаться не только на родноверии, там и дальше идет и исламские какие-то секты и так далее. Их много, их масса. А дети сейчас, они в сети, в интернет спокойно выходят, в самого маленького возраста.
Здесь проблема, конечно, не детей, а проблема родителей. Почему? Потому что в данном случае мы видим, что в какой-то момент родители утратили связь со своими детьми. Родителям было тяжело с детьми, потому что дети все время кричали, что-то просили, требовали, и родители старались как-то их отодвинуть, чтобы они занимались там какими-то вот своими делами. И потом, когда дети сели за интернет, то и для родителей это стало удобно, потому что дети перестали что-то клянчить, просить, они ничего не требуют от папы и мамы, но в итоге они настолько ушли в интернет, что подхватили там какую-то духовную заразу. На самом деле, вот пропаганда родноверия, она чем берет? Тем, что там написано очень много фантастического. А в подростковом возрасте дети, они очень увлекаются фантастикой. Вот я сам помню, когда был подростком, я очень много читал фантастики. Вот, но я там читал кого? Ну, Юрий Снегов, там вот, какую-то там научную фантастику, да. Слава богу, мне не попалось ничего такого родноверческого. И тогда я понимал, что фантастика — это и есть фантастика. А теперь получается, что вот тот же Николай Левашов, он столько написал там про какие-то звездные войны, про то, что как цивилизация была занесена нам на планету Земля. Вот, и там просто вот каждый абзац, это просто невероятный вымысел. Но пишет он настолько вот убежденно, что иной раз ты думаешь, что и он сам в это верит, что он сам верит в то, что он пишет, хотя это не соответствует никаким научным, никаким историческим данным, сведениям. Это не соответствует даже какому-то здравому разуму. Вот. Ну, например, вот тот же Николай Левашов утверждал, что он своими манипуляциями восстановил озоновый слой, что он очистил воздух над Чернобылем от всей радиации. А вот пойди проверь, да? Но он говорит так убежденно, что его сторонники, они в это верили. Более того, он говорил, что буквально за 5 минут он смог очистить все реки Архангельской области. А дело в том, что там очень много заводов, таких вот химической промышленности, и там достаточно много загрязнений. И газеты вынуждены были даже писать официальное опровержение вот этим высказыванием Николая Левашова о том, что ничего там не очищалось, никаких водоемов, тем более за 5 минут. Вот. Но люди верят, почему? Потому что они вот настроены на какую-то фантастику, где есть что-то положительное, раскрывается, да, что вот человек там очищает, исцеляет, что вот есть какие-то природные или космические астральные силы, к которым можно приобщиться. И потихонечку наступает такое обольщение. Вот как обольщена была Ева, да, потом и Адам, тем, что враг сказал, что вы будете как боги, знающие добро и зло. Вы только вкусите этот запретный плод. И все язычество, и неоязычество, оно говорит о том же самом, что вот вы это тайное знание вкусите и будете как боги, обладать будете какой-то астральной энергией, там, космическими силами, у вас проснутся экстрасенсорные дарования. И потом вы будете сами там исцелять, придете к гармонии. Но оканчивается это зачастую трагически. Вот неоязычество все, оно пошло с движения New Age. New Age. И мне тут вспоминается одна из лидеров New Age, Кэтрин Ледерман. Вот, во второй половине 20 века она бросила христианство и настолько увлеклась, что ей казалось, что она достигла высшей гармонии. Но потом в какой-то момент она на высших постах, она лидер была движения New Age. И вдруг она чувствует, что находится под контролем вот этих космических сил, к которым она хотела приобщиться. И что на самом деле это не какие-то вот силы, а это именно какие-то вот злые духи, которые порабощают ее волю. И у нее наступила в буквальном смысле депрессия. И выйти из этого внутреннего кризиса удалось только путем возвращения в христианство, путем покаянных молитв, чтения Священного Писания, когда вот вся вот эта напасть, она отошла от нее. И как бы это ни казалось прискорбно, но все язычество, вот какое бы мы ни взяли, оно на самом деле связывает людей с падшими духами. Вот тоже в 20 веке проводилось много этнографических исследований, и была такая исследовательница Анна Смолик. Она обычная советская такая вот женщина, никакой религиозности не отличала, она просто вот исследовала племена нанайцев, племена и других народов. Это 60-е, 70-е года. И те напрямую ей рассказывали, как они видят духов. А духов они называют, ну уж простите, приведу это слово, это вот буквально, они называют чертями. То есть сами понимаете, что же это за духи, с которыми язычники находятся в общении. И все язычество говорит о общении именно с духами. Вот современное неоязычество, которое пытается возродить вот это вот язычество, это тоже такая вот попытка в нашем, так сказать, цивилизованном мире опять привести нашу молодежь, наших подростков к общению с падшими духами. А падшие духи — это, конечно, разрушение человеческой души. Это одержимость, и люди очень страдают от этого потом. Они приходят и к депрессиям, и к каким-то вот таким не очень хорошим пожеланиям, и суицидальным. Вот. Поэтому, конечно, ничего хорошего в этом нет. И где же тут сила, где тут свобода, когда человек утрачивает внутреннюю свою подлинную свободу? Только возвращаясь в церковь через таинство покаяния, через таинство исповеди, эти люди опять обретают настоящую свободу.
Батюшка, вот давайте затронем все-таки символику. Она в этом движении играет немалую роль. Это и коловрат, и какие-то элементы, которые напоминают свастику. Что можно сказать по этому вопросу?
Дело в том, что вот родноверие, оно имеет таких вот как бы два основных течения. Это одно течение такое фольклорно-игровое, да, где просто им вот нравится вспоминать каких-то древние божества, вот они собираются на свои праздники, прыгают через костры, там водят какие-то хороводы и свои обряды совершают. А другое направление, оно более такого националистического характера. То есть мы не приемлем ничего чужого, и христианство воспринимается тоже как чужая религия. И, соответственно, вот у этой направленности родноверия, у нее присутствует своя символика, и там, в частности, присутствует свастика. Но свастика именно с фашистской направленностью. Вообще, вот этот символ такого как бы ломаного креста, да, ну, он действительно встречался в разных культурах, но на самом деле это что? Это было изображение движения, это как символическое указание на круговращение Солнца. Вот. Ну, где-то там могли быть и другие какие-то вот смыслы, но в фашизме, когда Адольф Гитлер утверждал знак вот своей вот партии, как там она, национал, там, демократическая, или какая она у него была, вот, то он специально подбирал символы, и он утвердил именно вот этот знак, и этот знак в фашизме стал знаком избранничества арийской расы. То есть, что только вот наша арийская раса, она является самой лучшей, превосходной расой, а остальные народности либо должны быть какие-то устранены полностью, а какие-то ограничены в количестве. Вот. Какие-то должны быть в подчиненном положении. И вот именно в таком смысле, вот в понимании свастики, как в фашистском смысле, используется этот знак у ряда вот таких родноверческих общин, которые националистического толка. То есть на самом деле здесь продвигается какой-то вот скрытый такой фашизм, где говорится, что ну вот наша славянская раса с нашими национальными такими вот древними божествами — это единственное правильное, единственное такое вот допустимое, а все остальное должно быть искоренено или, вот так сказать, приведено опять-таки вот к этому язычеству. Но интересно, есть такие наблюдения, вот люди, которые прошли через неоязычество, они говорят, что почему-то вот к исламскому ваххабизму отношение у неоязычников вполне какое-то вот, ну, спокойное. То есть там, где тоже проявляется вот этот национализм и
радикализм.
Да, радикализм, именно радикализм такой вот, то они воспринимаются тоже вот как единомышленники. То есть на самом деле здесь всего лишь навсего мы видим как такое начало агрессии. Агрессии, скрытой агрессии, которая сидит внутри вот этих неоязычников. И в какой-то момент они могли бы выплеснуть ее наружу. Вот о чем говорят эти знаки.
Отец Валерий, еще один звонок, на этот раз из Москвы. Давайте послушаем.
Да.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. У меня вот такой вопрос. Вы говорите о неоязычестве, а я бы хотел спросить вас об атеизме. Потому что бывает иногда общаешься с людьми, которые в Бога не верят и вообще отрицают всячески его существование, и тебе говорят, что я бы, например, не смог себя в такие рамки поставить, это же ограничение, я в мире с самим собой и так далее и тому подобное. Вот что можно сказать таким людям, потому что, ну, это все-таки твои знакомые, какие-то твои приятели, и, ну, не хочется, чтобы они так считали. Хоть это с моей стороны и немножечко гордыня.
Да, ну вопрос такой, с одной стороны, он известный всем, потому что такие родственники, такие друзья есть у каждого из нас, а с другой стороны, он достаточно сложный. Почему? Потому что здесь мы сталкиваемся с проблемой человеческой воли, что если другой человек не хочет быть верующим, если он не хочет делать шаг к Богу, то его туда ничем не затянешь. И единственное средство тут какое? Ну, показать какой-то, вот, может быть, пример даже, да, что вот, а что лично нам дает православие? Ну, я не думаю, что вот такие люди, они являются какими-то агрессивными атеистами, ведь атеизм, он тоже двух видов, я бы так сказал, что есть самый такой распространенный, это просто такой вот, как бы, пассивный атеизм, да, когда у человека просто душа не проснулась, она не пробудилась, и вера у него где-то внутри есть. Обязательно есть. И бывают такие люди, они вот в Бога не верят, но какую-то примету, вот, или суеверие, они обязательно там соблюдают. Вот они там или подкову повесят у себя над входом, или там черной кошки перебежит, или еще чего-то. То есть какая-то вера у них есть, и иногда они все-таки признают, что что-то там вот есть где-то, да, вот, наверное. Но при этом вот они не видят ценность этого лично для себя. А бывает атеизм другой, он идейный, это такое вот агрессивное отношение к любой вере. Вот это наиболее страшный такой атеизм. Но что сказать по вопросу? То, что я знаю, что очень хочется вот обратить таких людей, но обратить их очень трудно. Почему? Потому что зачастую это, я бы сказал так, это дело Божьего промысла. Вот когда человеку посылаются уже какие-то скорби, страдания, то вдруг неожиданно он начинает прозревать, что все совсем не так, как он думал. И опираться на что-то земное, там, на врачей, на какие-то свои банковские счета, это все не действует. А вот когда ты начинаешь обращаться к Богу в молитве от всей сердца, от всей души, то это почему-то вот вдруг действует и помогает, и выводит из самых безысходных ситуаций. Вот. Ну, что тут сказать? Конечно, говорить нужно с людьми, но люди обращаются по-разному. Если у него есть хотя бы какая-то там вера, то можно ему сказать так, вот, ты знаешь, в жизни надо все попробовать. Вот давай попробуем все-таки сходить вместе в храм. Или, например, пройти вот через таинство исповеди. Вот ты знаешь, через исповедь людям грехи отпускаются. Вот я знаю, что некоторые люди, они просто пришли к Богу, испытав на себе исповедь. То есть они слышали, что грехи отпускаются, они еще толком к Богу не пришли, но им захотелось пройти вот через это. И то, что произошло с ними на таинстве исповеди, такое произвело на них вот действие, что они уже четко вот почувствовали присутствие Божие. Вот, но, наверное, общих рецептов тут нет. Вот хочется, чтобы люди обращались, наши близкие, родные. Я думаю, что надо о них молиться Богу и говорить так, вот, Господи, приведи вот этого человека к себе, какими тебе угодно путями. И вот обращать это к Богу, потому что сами мы подчас не обладаем такими средствами, такими способами. Вот. К сожалению, не все нам, как людям, бывает под силу.
Отец Валерий.
Спасибо большое. Спасибо.
Отец Валерий, вот, а если, встретив равновера, который, может быть, и мы говорили, что в основном люди как могут быть агрессивными, но встретив его, или даже это твой друг, что можно ему сказать о христианстве? Как его забрать из этого вот общества иноязычников? Чем можно привлечь? У нас говорят, вот в храме скучно, там молитва на то у нас вот весело. Костер, пляски, еще что-то и так далее, и так далее.
На самом деле не настолько там весело. Почему? Потому что всякое такое веселье, оно очень быстро обнаруживает свою пустоту. Дело в чем? Дело в том, что вот язычество, оно не дает пищи человеческому сердцу. Да, там проводятся какие-то небольшие обряды, но дело в чем? Дело в том, что все язычество, оно о чем говорит? О том, что на самом деле человек богам не нужен абсолютно. То есть вот боги сами по себе, они живут в какой-то своей поднебесной сфере, заняты какими-то своими делами, а люди сами по себе. И люди могут, конечно, сделать какие-то жертвоприношения, о чем-то попросить, но им, богам, человек абсолютно все равно, что с ним будет, что с ним случится. И поэтому никакой вот духовной близости к божественному миру там нет и быть не может. А христианство говорит о том, что Бог — это наш Небесный Отец. Вот на земле может случиться любая беда, и нас может подвести самый близкий нам человек. Он может заболеть, да, или предать нас, вот, или уехать, или еще что-то случится. А вот Бог — это наш Небесный Отец, который никогда не предаст. И всегда в любой момент мы можем обратиться к Нему, и Он услышит. И молитва наша — Отче наш, да, Отец наш. И мы для Него дети. То есть только христианство дает такую вот удивительную близость человеку, человека с Богом. И христианство говорит о чем? О том, что именно в христианстве человек поставлен очень высоко. В язычестве человек — это ничто. Это как вот писал, по-моему, еще Цицерон, да, то, что люди живут в мире, как мыши в большом доме, потому что этот мир существует для богов. Вот когда, скажем, человек заходит куда-нибудь в сарай, видит, там мыши скачут, да, и ну, у человека ничего, кроме негодования, нет по отношению этих мышей. Вот то же самое и у богов, языческих богов по отношению к людям. И здесь это вот такие поверхностно холодные отношения. И язычники, они вымаливали какие-то милости у богов. А в христианстве мы говорим о том, что человек создан по образу Божию, да? Человек — это отражение самого Бога. И поэтому душа человека, она имеет большую ценность, чем окружающий нас мир. Вот задам такой вопрос. Вот что более ценно, скажем, вот огромное здание детского сада или маленький ребенок, который находится в этом детском саду? Понятно, что большую ценность имеет ребенок. Вот так и христианство говорит о том, что ценность имеет не сама по себе Вселенная, не астероиды призваны к вечной жизни, не планеты какие-то вот бездушные там, да, или космические какие-то тела, глыбы, вот. К бессмертию призван человек с его удивительной, уникальной, неповторимой душой. И именно христианство говорит о том, что Господь дает человеку обожение. Язычество не говорит про обожение. Там есть самообожествление. Это когда ты остаешься тем же, кем и был, но наделяешь себя каким-то божественным статусом. На самом деле это просто вот игра воображения, это самообман, и этим обольщает человека падший ангел. А христианство говорит об обожении, о теснейшем единении души человеческой с Богом. И свет божественный, который способен вот осенить человеческую душу, он дает ему такую радость и такие силы, которые не найти больше нигде в этом мире. Но я думаю, что с любым родновером, с ним можно найти какой-то вот общий язык, но надо говорить именно от души искренне и показать, что все, что он читал, оно основано на фантазиях его какого-то вот учителя, язычника. Это не опирается ни на какую традицию абсолютно. Это придумано каким-то учителем, и вот эти гуру, они манипулируют учениками, манипулируют ими. У нас в христианстве есть традиция, и не просто традиция, мы видим реальный опыт, как люди обретают подлинную свободу, свободу от грехов, и обретают подлинную силу, такую силу, перед которой в ничто не спровергается все, вот, все остальное. Христианство завоевало Римскую империю за 2,5 века, даже, то есть со второй половины первого века по начало четвертого, в условиях жесточайших гонений. Христианство победило. Христианство выжило в условиях и распространение ислама, в условиях распространения коммунизма, и до сих пор является первой религией по количеству даже просто вот людей. Это силы, которые мы не берем в руки ни меча, да, ни, мы не пытаемся никого завоевывать, но почему-то вот христианство побеждает. И вспоминаются мне слова, кстати, Наполеона Бонапарта, когда он после всех своих вот этих походов пришел вот, ну, к известному итогу, и на острове Святой Елены он стал читать Священное Писание, и он много говорил о том, что вот удивительное дело, что и Август Кесарь, и Карл Великий, Александр Македонский, и я сам основали империю, но они основались за счет насилия, и все это рухнуло. И только Иисус Христос основал свою империю любовью, ну, имел в виду религию христианскую, и эта империя держится, потому что она основана на подлинной любви и на искренности человеческого сердца.
Спасибо, Господь, отец Валерий. А вот мы говорили о национализме, о фашизме упомянули. Что такое, вот, как они проявляют свой национализм, и что такое действительно быть настоящим патриотом своей страны?
Да, вы знаете, вот патриотизм и национализм очень отличаются друг от друга. Отличаются так же, как отличаются любовь и ненависть. Почему? Потому что патриотизм здесь на первом месте именно любовь. Любовь к родной земле, к родной традиции. А родная земля — это не просто вот одна узкая какая-то нация. Это и те народы, которые промыслом Божьим, волей Божьей тоже оказались на нашей земле, и они вместе с нами созидают нашу культуру. И вот это и есть настоящий подлинный патриотизм. А национализм, там движущей силой является агрессия. Там ненависть просто вот по каким-то признакам национальным. Это очень глупо, ведь все мы произошли от Адама и Евы. Поэтому как мы можем кого-то вот вычеркивать? То же самое, как вычеркнуть своего родного брата только потому, что у него оттенок кожи другой, да, или он другого роста, нежели ты. Вот. И национализм — это именно здесь движущая сила ненависть. Это отрицательная сила, поэтому отрицательная сила, она не может созидать. Она может только вычеркивать, отсекать, уничтожать. Но создать здоровое общество невозможно. И ведь что удивительно, что любой правитель, мудрый правитель, он понимал, что за счет национализма не выйти вперед. Вот даже когда город Константинополь был захвачен Мехметом II, тот понимал, что создать вот Османскую империю просто за счет вот турок-османа невозможно. И он стал привлекать к себе на службу многих христиан, ученых, тех, кто строил прекрасный флот, тех, кто вот мог экономику поднимать страны. То есть он, ну, конечно, и обращение было в ислам, но, по крайней мере, таких вот открытых гонений долгое время не было. И сохранился Константинопольский патриарх. Почему? Потому что для создания какой-то вот действительно стойкой империи нельзя исходить из очень узких взглядов на жизнь, вот на нацию, на народ. И вот национализм в этом смысле, он всегда проигрывает, потому что он начинает, так сказать, делить народ на своих и чужих, и в итоге это всегда оборачивается против самих националистов. Потому что люди могут вступать в браки с представителями других национальностей. Да? У нас могут быть разные взгляды, но национализм, он все это рушит. И, как правило, в общем-то, те движения, которые исходили из национализма, они всегда ну, терпят крах какой-то. Вот. Ну, чем фашизм закончился? Ну, ничем.
Вот. Ну, к сожалению, сейчас есть проявление в том же самом наиязычестве, родноверии. Мы видим как раз эти нотки, мы об этом сегодня как раз и говорим.
Вот поэтому мы и говорим, что родноверие на самом деле является очень опасной тенденцией. То есть это не просто вот попытка обнаружить якобы какую-то родную веру. Для нас подлинной родной верой является православие, которым жили мы тысячи лет. И православие укрепило нашу страну. Князь Владимир не случайно обратил внимание, если бы язычество было жизнестойким, то оно могло дать какое-то вот развитие, какие-то импульсы нашему народу. Но этого не произошло. И князь Владимир понимал, что язычество, оно уже изжило себя. А если мы посмотрим вообще на историю, то именно христианство дало и прекрасных ученых. Все основные научные направления были заложены именно христианскими учеными. И тут и имена и Луи Пастер, да, и Блез Паскаль, Исаак Ньютон, они все были христианами, Николай Коперник, Иоганн Кеплер, все вот ученые, которые даровали вот мировой науке основные такие вот открытия, это все, они все были христианами. Язычество не дало таких ученых. Ну, впрочем, как и другие нехристианские религии, тоже вот по какой-то причине не дали. Дело в чем? Дело в том, что язычество, оно обожествляло окружающий мир, да, и тем самым оно как бы налагало такое вот табу на исследование окружающего мира. Если мир божествен, если божествами являются солнце, луна, звезды, сами стихии, огонь, то там вода, допустим, то значит мы не можем их изучать. А христианство говорит, что это не боги, что Богом является Творец нашего мира. А мир, в котором живем, это дом, куда нас поместил Господь. И хозяин, конечно, должен знать тот дом, в котором он живет. Поэтому христианство, оно, конечно, способствовало и научному развитию мира. Только христианство может служить основой такой вот стабильности.
Отец Валерий, время нашей передачи неумолимо подходит к концу. Давайте подведем итог нашей сегодняшней встречи.
Я думаю, самое главное, что хочется сказать, это то, что вообще вот надо ценить то, что нам дано. Нам дана православная вера. И православная вера, она ведь преобразила очень многих людей. И сколько у нас святых было вот на протяжении истории тысячелетней, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский. Вот язычники, они говорят, что якобы они вместе с природой, но на самом деле никакой гармонии с природой у язычников нет, потому что они прославляют природу в ее вот падшем состоянии. А если мы посмотрим на святых, которых дало православие, то рядом с ними сама природа преображалась. И вот хищные звери, они теряли свои дикие нравы. И преподобный Сергий Радонежский, он кормил медведя, да, из своих рук. Так же, как вот преподобный Герасим Иорданский, того лев слушался. Преподобный Сергий, он извел своей молитвой источник воды. И вот так вот преображались те места, где, ну, даже экология, так сказать, страдала, благодаря молитвам святых людей. Поэтому надо понимать, что подлинная гармония с природой, она есть только в христианстве. Там, где мы молимся Богу, мы стараемся исполнять заповеди Божии. И когда у нас будет гармония с Богом, то тогда наступит и гармония с окружающим миром. Это все взаимосвязано. Если человек подчиняется Богу, Творцу мира, то тогда и природа, она тоже будет послушна самому человеку, и благодаря этому можно достичь какого-то вот порядка, какой-то гармонии и созидать вот тот мир, в котором мы живем.
Отец Валерий, ну и напоследок, благословите наших телезрителей.
Господь да благословит вам. Всего вам доброго.
Спасибо, Господь. Отец Валерий, я напоминаю, что в гостях у нас был кандидат богословия, проректор Никола Угрешской духовной семинарии, иерей Валерий Духанин. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.